Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Жан-Жак Руссо известен прежде всего как философ, писатель, мыслитель эпохи Просвещения. Но мало кто знает Жан-Жака Руссо как композитора и либреттиста. Особой популярностью в 18-м, начале 19-го столетия пользовалась его опера «Деревенский колдун». Подробнее о Жан-Жаке Руссо, композиторе, во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. I'm just a teacher in quarantine. All my teacher friends know what I mean when I say I've only traveled in front of a screen. Everybody's distance learning. Звучит пародийная песенка «Я учитель в карантине». И речь в этой песенке идет о дистанционном обучении. Мы тоже поговорим об этом. Карантин, самоизоляция, лекции и семинары на дистанции – это новая реальность академической жизни. Как относятся к этой новой реальности студенты? Для них это явление не только педагогический процесс, но и образ жизни. «Университет в карантине». Так называется передача профессора Харьковского национального университета имени Каразина, историка культуры Лидии Стародубцевой.
Один из наиболее острых вопросов, обсуждаемых сегодня студентами, – дистанционное образование. Для кого-то оно представляется профанацией, для кого-то – прорывом в цифровое будущее. Для одних это заточение свободного студента в домашней тюрьме самоизоляции, для других, наоборот, выход из университетского заточения на свободу. С вопросами, изменилось ли ваше сознание в период карантина и каково ваше отношение к дистанционному образованию, я обратилась к студентам кафедры медиакоммуникаций Харьковского национального университета имени Каразина. Елизавета Летун, фотограф.
Наша жизнь изменилась на протяжении карантина. Я открыла для себя, что я могу сидеть дома, я могу быть наедине с собой, но это влияет на мои идеи и на то, что я делаю. Идеи не появляются просто так. Идеи приходят извне. И для того, чтобы у тебя были идеи, ты должен что-то видеть. Когда ты сидишь дома, перед тобой только экран монитора, этой информации недостаточно. И поэтому я грешила выходом из дома, признаюсь, потому что действительно начинают закипать мозги. Когда совсем нельзя было выходить, я паниковала, когда мой молодой человек уезжал на работу в офис. У меня действительно вызывало такое предпаническое состояние. Родители живут за 1600 километров от меня. Это тяжело, мы видимся раз в полгода. Это заставляет о многом задуматься. У меня был период депрессии, когда я просыпалась и не хотела ничего делать, потому что я не чувствовала ни вдохновения, ни желания что-то делать. Я не понимала, для чего. Еще и вечно проезжающая машинка по проспекту, которая в окна говорит, не выходите из дома, соблюдайте дистанцию, которую я записала потом для своего кинопроекта про изоляцию, помогло выйти из этого состояния общения. То, что я была заперта не сама, а с молодым человеком. Мы с друзьями сначала растерялись немножечко, а потом связь в Инстаграм-чате, в Зуме, они все-таки вернули нас вот в этот вот ритм. Я поняла, что нужно находить какие-то другие источники вдохновения. В такой ситуации только живые люди могут быть друг для друга этими источниками вдохновения. Нужно говорить о том, что происходит с тобой. Всё-таки без общения сложно. К формату онлайн-обучения я отнеслась немного скептически. Я за живое общение. Когда ты находишься в постоянном заточении у себя дома, ты, в принципе, забываешь, что такое вылезти из пижамы. И я не раз сама попадала в таком состоянии пижамном на лекцию, когда я просто забыла о том, что как бы сейчас будет общение с преподавателем, а я все еще в пижаме с какой-то гулькой на голове. Но когда ты ловишь на этом и преподавателей, стирается грань официозности, и ты понимаешь, что и ты, и твой преподаватель — люди, и вы находитесь в одинаковых ситуациях. Была забавная ситуация у меня перед экзаменом, под окнами какие-то люди начали что-то там кричать, что-то там они пели. Видимо, у людей был какой-то праздник, и они вышли на улицу, а я понимаю, что у меня открыты окна, и я сейчас начну отвечать на свой вопрос, а на заднем фоне у меня там вовсю поются песни Верки Сердючки. Я думаю, о, класс, отпразднуем экзамен. Как-то много казусов, очень интересных ситуаций. У нас был кураторский час, когда мы все включили свои камеры, и у нас произошло знакомство с нашими домашними питомцами. Все начали показывать своих кошечек, собачек, и чат превратился в чат животных. Я сразу начала показывать свою морскую свинку, девочки начали показывать своих котиков, Маша показала свою очаровательную собаку, которая выражает 151 эмоцию в секунду. И у нас получилось такое знакомство домашних животных. Не зря говорят, что животные лечат. Я не хочу, чтобы в моей жизни повторился еще раз опыт подобного обучения или, например, моей работы.
Маша Одарченко, экоактивист.
Надо было сидеть дома 24/7, и я думала, что мне будет некомфортно, плохо. Но, как оказалось, я могу привыкнуть абсолютно к любым условиям. Все равно повседневность перевернулась с ног на голову, и учеба совершенно другой формат приобрела, дистанционный. Достаточно сложный из-за того, что мы еще не привыкли к такому. Это вообще что-то принципиально новое для нас. И преподаватели, и студенты приобрели совершенно новые формы взаимодействия, коммуникации и самостоятельной работы. Очень мило, на самом деле, и забавно смотреть на преподавателей в их привычной среде обитания, когда они такие утренние, домашние, заспанные, с чашечкой кофе или чая, что-то нам рассказывают, это на самом деле очень сближает. Карантин преподнес нам вынужденный урок. Кто знает, если бы этого не было, когда мы бы пришли к такой форме. Самое нелепое, что я могла сделать во время карантина, во время самоизоляции, когда все сидят по домам, это влюбиться и вступить в отношения. История закончилась достаточно драматично и нелепо, потому что я влюбилась, и все было прекрасно. Это был такой первоклассный контакт, заканчивание фраз друг за другом. Ну, в общем, все было замечательно, радостно, и мне хотелось об этом кричать на каждом шагу, и все было, в общем, очень волшебно. Но все закончилось просто потому, что со мной перестали общаться, и я чувствовала себя как собака, которую привязали возле магазина и забыли. Самое драматичное в этом была моя реакция первые несколько дней, потому что это еще пришлось на сессию, и это был двойной стресс, когда ты не спишь всю ночь, половину потому что плачешь, а половину потому что заканчиваешь задание. Возможно, встряска — это необходимое условие к тому, чтобы мы пошли в правильный вектор. То же самое дистанционное обучение. Кто знает, когда бы мы пришли к этому, но благодаря карантину мы все-таки до этого добились.
Алексей Сауленко, сценарист.
Я хочу сказать о дистанционном образовании с нескольких точек зрения. По моему мнению, дистанционное образование — это очень плохо, если ты студент младших курсов бакалавра, и это очень хорошо, если студент старших курсов. Объясню почему. Наверное, это такой своего рода инсайт, что большинство школьников, которые идут в университет, они на самом деле идут в университет для того, чтобы получить знания, для того, чтобы оторваться от родителей, найти новых друзей, тусовку, знакомство и любовь. И когда на карантине ты, наверное, кто-то из них жил в общежитии, радовался жизни, и тут внезапно им пришлось вернуться опять к родителям, попасть под их контроль и еще и параллельно учиться, я думаю, это для них оказалось очень сильным разочарованием. Но что касается старшего курса, то есть когда у тебя уже это все было и сосредотачиваешься на поиске работы, то дистанционное образование — это, безусловно, плюс, потому что это очень большая экономия времени на ту же дорогу в университет или пары, или какие-то перерывы. То есть ты просто сразу включаешься или можешь сочетать несколько дел одновременно, например, писать какую-то статью и входить на конференцию. Конечно, самое смешное, это когда поначалу я заходил в Zoom, и как и все, я забывал выключать микрофон, и в этот момент решал немножко перекусить или выпить чай, это все было очень хорошо слышно. Плюс я иногда люблю разговаривать сам с собой, и тоже постоянно проверяю, не включил ли я часом микрофон, и не слышно ли меня в эфире. Что у меня на время карантина девушка уехала из Харькова, и вот у нее было день рождения в марте, и мне надо было срочно к ней приехать. И ради этой цели я решился на авантюру купить самый дешевый велосипед. Но в итоге, как мы знаем, скупой платит дважды, поэтому во время поездки у меня отвалилась педаль. Я никак ее не мог починить, и это было за день до ее день рождения, и вообще транспорт не ходит. Но в итоге я встал в 5 утра, сел на такси, приехал на окраину города, там свою попутку, и все-таки к ней приехал.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Университет в карантине». Ее собеседники – студенты Харьковского национального университета имени Каразина.
Ольга Будник, журналист.
Я до карантина, я после карантина – это немножко два разных человека. Мы сидели в кофейне, обсуждали предстоящие планы. И тут нам приходит смс от деканата, мне, как старости, о том, что, ребята, Каразина закрывают на карантин. Рядом сидит наш куратор, который тоже говорит, все, Каразина закрыт, мы не выходим, насколько мы не знаем. На тот момент я чувствовала какое-то спокойствие. То есть в тот момент, когда я училась офлайн, да, это классно, у нас пары нестандартные, мы ходим, мы думаем, мы разговариваем, но мне хотелось чуть-чуть побыть дома. То есть мне хотелось еще немножко подумать, о чем-то переосмыслить. И первый месяц действительно было круто. Солнце, у меня достаточно солнечная квартира, окна выходят на солнечную сторону. Круто, ты просыпаешься примерно 8 часов, то есть тебе спокойно, ложишься вечером как надо, тебе не нужно ехать час в университет, тебе не нужно сталкиваться с людьми. И в какой-то момент я даже словила себя на мысли о том, что меня не пугают новости по телевизору, потому что я дома, мне хорошо, я в каком-то коконе, рядом родители, которые в любой момент защитят меня, хотя они ездили на работу. И это было тоже опасно. Но они ездили на своем транспорте, то есть антисептики, все у нас было. За дедушку и бабушку я тоже не переживала, они тоже находятся рядом буквально в соседнем доме. Они не выходят, дедушку тоже отправили в отпуск. Мы как бы вот так вот, я понимала, что я не переживаю. То есть меня оградили от этого всего, у меня было комфортное состояние. И я в тот момент очень много фотографировала, мне очень нравилось наблюдать за тем, как меняется свет. Мне нравилось танцевать по квартире, я включала специально громко музыку. Но всему должна быть своя мера. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что все, тебе достаточно быть на карантине, тебе хочется живого общения. И ты понимаешь, что сейчас вот ведут тебе преподаватели, с которыми ты очень хочешь встретиться в жизни. Твой научный руководитель, твой завкафедры, какие-то вот вещи, которые, ну вот, хочется живого общения, хочется вот так вот тет-а-тет сесть, хочется посмотреть фильм, хочется снять его не дома. Но ты не можешь. Ты не можешь, потому что ты боишься. Единственная самая смешная история, которая произошла за карантин, я взяла и обрезала челку сама себе, потому что я решила не идти к парикмахеру, и я сама взяла и обрезала себе челку. У людей за 2,5 месяца кто-то забеременел, кто-то вышел замуж, кто-то открыл свой бизнес, кто-то обучился в академии фотографии, кто-то уже подписал там контракт с другой страной, кто-то нашел новую крутую офлайн-работу, кто-то сделал крутой фотопроект. Я даже в какой-то момент не выдержала и сделала в ТикТоке видео о том, чем делятся наши одногруппники, а я хочу начать новую жизнь после карантина. Хорошо, когда я мечтаю о чем-то недостигаемом для меня, то есть о чем-то возвышенном. Круто, когда ты думаешь не о том, как ты пойдешь в Харькове на работу на местный канал, а круто, когда ты думаешь, что вот я поеду в Англию, в Америку, в Корею, и ты понимаешь, что если ты вот так себе запланируешь данный момент, то это обязательно изменится. Может быть, до карантина я бы действительно думала о практике в местной газете какой-нибудь, может, на местном радио. Сейчас я понимаю, что карантин дает больше возможностей. Что изменилось? Изменилось, наверное, полностью я. Изменилось мое восприятие себя, изменилось мое стремление к учебе. Единственное, что очень нехорошо, что я в себе нашла, и я пока с этим не умею справляться, иногда карантин — как лакмусовая бумажка. И вот у меня, я в себе нашла, что у меня есть какая-то агрессия. которую я пока не контролирую. Я ее не могу контролировать, если я голодная, если я не выспалась. В какой-то момент просто перед сессией меня настолько задергали вопросами одногруппники, что я просто охрипла. Я каждый вечер разговаривала в зуме, по телефону записывала голосовые. В какой-то момент я понимаю, что я просыпаюсь, и я не могу ни с кем разговаривать. У меня хрипит голос. Люди начинают меняться, и меняться не всегда в самую лучшую сторону. Я купила гуашь, я очень хотела порисовать на карантине, но, опять же, времени не хватило, я себе купила две упаковки гуаши по 6 цветов. Там была красная, желтая, зеленая, черная, белая и голубая. И я придумала, что эти краски, каждая отвечает за какую-то эмоцию, за какое-то воспоминание, за какую-то ассоциацию. Я поняла, что, наверное, все-таки нам не стоит себя ограничивать в эмоциях. Хочешь злиться — злись. Хочешь радоваться, радуйся. Не надо себя ограничивать. Когда мы себя ограничиваем в эмоциях, они накапливаются, и в какой-то момент они находят выход не в тот момент, когда тебе нужно. Ты можешь в самый ответственный момент взять и расплакаться. Либо закричать, либо, наоборот, засмеяться истерически. И это тоже самое главное открытие во время карантина, о том, что вот у тебя есть эмоция, принимай себя таким, какой ты есть. А по поводу офлайн-обучения, наверное, нам стоит почаще практиковать такие вещи, но все равно хочется живого общения. Все равно людей никогда не заменят машины, никогда не заменят рядом сидящую мою подругу, которая все время смеется как мышка, так тонко-тонко. Или рядом трясущуюся одногруппницу, которая, ну, очень боится этого экзамена. Но она готовилась всю ночь, она точно его сдаст, но она очень боится. Что ты ее вот возьмешь за плечо и скажешь, у нас все будет хорошо.
Константин Белокопытов, продюсер.
Для меня суть образования — это трансфер знаний преподавателя к студенту. И Zoom это все теряет, потому что ты пьешь чаек, отвлекаешься. Ну, это не то, это просто ты с картинкой разговариваешь. Единственное, что хорошее есть в Zoom, это то, что не нужно никуда ехать утром. На этом все преимущества онлайн-образования заканчиваются. Для меня, например, лично важно не только просто информацию, которую тебе передает преподаватель, от него же можно почерпнуть просто то, как человек разговаривает, какие-то манеры и кучу вещей вообще научиться, которые ты через интернет, в принципе, не сделаешь. Действительно, это очень неуловимая штука, вот эта прелесть живого общения. Ну, просто то, как человек двигается, то, как кинул жесты, какая-то мимика, это очень влияет на восприятие. Если бы у меня был выбор онлайн или офлайн обучения, я выбрал бы 100% офлайн, потому что у тебя появляется больше ответственности. Тебе нужно проснуться, приехать, нормально одеться, нормально выглядеть.
Роксана Окунева, музыкант.
Сначала начинаются путешествия по Google картам. Начинаются они вместе с подругами. А давайте мы сегодня посетим Майорку или Гавайи. А потом начинаешь посещать Париж, Гамбург или какие-то города, в которых ты уже бывал. Начинается какая-то ностальгия. И я немножко завидую всем тем людям, которые говорят, что у них появилось много свободного времени. Где вы его берете вообще? Лично у меня его стало еще меньше, чем было. И казалось бы, что еще интроверту надо, но на самом деле все-таки каждый интроверт, хоть и любит побыть наедине со своими мыслями, все равно предпочитает иметь некую свободу передвижений. А когда нельзя пойти в парк и почитать книгу, или просто пройтись по городу без какой-то веской причины, и нужно сидеть дома и общаться с теми, с кем живешь, будь это соседи или семья, здесь начинают вылазить наружу часто какие-то мелкие терки, которые в нормальном режиме, возможно, бы никогда вылазить и не стали. И здесь мне вспоминается тезис одного умного человека о том, что во время карантина все, ну, я бы переформулировала в то, что тайное становится явным, здесь то, что люди подавливали в себе на протяжении долгого времени, особенно люди, которые живут на одной жилплощади, все это начинает, как бы так сказать, поаккуратнее вылазить. И, конечно же, это может сказываться не просто на взаимоотношениях, а вообще на состоянии психическом любого человека. Поскольку я являюсь представителем заочного отделения, у нас оказалось больше как раз-таки позитивных сторон, чем негативных. Как минимум, не нужно ехать на сессию, снимать дорогостоящее жилье, ездить куда-то, тратить деньги на проезд, на пропитание. Во-вторых, появилась возможность посещать пары вместе с дневным отделением, будучи вольным слушателем, не находясь в том же месте, в то же время, находясь в любой точки даже света. Дистанционная сессия — это довольно странный, непривычный процесс. Во всяком случае, для меня хотя бы в том, что Нас всех очень испугало, когда нам сказали, что за плохой интернет будут снижать оценки. Я сразу побежала покупать 25-метровый интернет-кабель, чтобы обеспечить себе беспрерывный доступ к Зуму, потому что от этого, казалось, зависит все. И кабель, я могу сказать, пригодился. Дистанционное образование – это та система, которая, хочется нам или нет, должна остаться, и мы должны ее улучшать, насколько мы можем.
Студенты Харьковского национального университета имени Каразина в передаче профессора, заведующей кафедрой медиакоммуникаций Лидии Стародубцевой «Университет в карантине». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Жан-Жак Руссо, композитор.
У философии и музыки гораздо больше общего, чем кажется. Они обе оперируют абстракциями, обе нематериальны, обе имеют дело с основами бытия. Как писал Жан-Жак Руссо, ссылаясь на какого-то мудреца, но, скорее всего, он это сам придумал. Поэту надлежит создавать поэзию, а музыканту – музыку, но только философу подобает рассуждать о той и другой. Сам Жан-Жак был и поэтом, и музыкантом, и философом в одном лице. Он был сыном часовщика и систематического музыкального образования не получил. Самоучка, одаренная от природы. Две первые свои оперы он отправил в печку. Опера-балет «Галантные музы» был поставлен, но успеха не имел. Его ноты не сохранились. Руссо не хватало профессионализма, чтобы понять, куда двигаться дальше. Летом 1752 года в Париж приехала итальянская оперная труппа «Импресарио Бомбини», и Руссо прозрел. Вместо тяжеловесной, помпезной, крайне условной французской оперы, как правило, трагического содержания на основе мифологических сюжетов, он увидел легкую, искрометную комедию, героями которой были обычные люди. Парижская публика влюбилась в буфонов, так она называла итальянских артистов. Началась полемика вокруг оперы, война буфонов, быстро получившая политическое значение. Кружок энциклопедистов, которому принадлежал и Руссо, выступал на стороне итальянцев. Ну, долой рутину оперных подмостков. И нетрудно себе представить возмущение патриотов. В их глазах энциклопедисты были галофобами, иностранными агентами и опасными смутьянами. В конце концов, итальянцы были высланы из Франции королевским указом. Руссо был самым радикальным критиком французской оперы. Он считал, что по-французски вообще петь нельзя. Вот заключительный абзац его скандально знаменитого «Письма о французской музыке». «Надеюсь, я показал, что во французской музыке нет ни размера, ни мелодии, ибо они не свойственны языку, что французское пение – это всего лишь непрерывное завывание, невыносимое для всякого непредубежденного слушателя, что гармония здесь сера, невыразительна и отдает школьной старательностью, что французские арии вовсе не арии, а французский речитатив – не речитатив. Отсюда я делаю вывод, что у французов нет и не может быть музыки, а если бы она у них и была, то тем хуже для них». Тем не менее, свою оперу «Буф» в итальянском духе он написал на собственное французское либретто. Она называется «Деревенский колдун». Увертюру к ней мы уже слышали. В ней всего трое действующих лиц. Крестьянка Колетта, ее возлюбленный Колен и колдун, вернее, шарлатан, притворяющийся колдуном. Колетта печалится, ее жених загулял с другой, да еще и с благородной дамой. Мне не видать счастливых дней, не слышать ласковых речей. Колен теперь с другою. Увы, как мог он изменить? Хотела б я его забыть, но рвусь к нему душою. советует ей притвориться равнодушной, а он пустит в ход свои колдовские чары. Раздует жар любви тревога, в затишье гаснет огонек. Ты пококетничай немного и станет верным пастушок.
La bergère plus coquette rôle, le berger plus costaud. La bergère plus coquette rôle, le berger plus costaud. L'amour croit s'il s'inquiète, il s'endort s'il est content. L'amour croit s'il s'inquiète, il s'endort. La bergère un peu coquette, le berger plus costaud.
Колен тем временем разочаровался в знатной даме, но вот беда, Калетта его разлюбила. «Прощай, богатство, замок дамы знатной, ваш блеск меня не соблазнит. Когда мой стон, мой плач смягчит ту, что люблю я всей душою, быть может, счастье былое опять колено осенит». Что же делать? Ну, ясное дело, колдовать. На самом деле, никакое колдовство этим двум влюбленным голубкам, конечно, не требуется. Они осыпали друг друга упреками, слегка поупрямились, помирились и вот уже воркуют дуэтом. «Союз сердец прекрасный, мы будем сохранять. Закон любви согласный, отменно почитать».
Avec toi, mais il est avec toi.
Заключительные куплеты оперы очень напоминают шансонетку из какой-нибудь оперетты. Здесь об руку, идя с природой, любовь не ведает прекрас, там гонится она за модой, нарядом ослепляет нас. Любовь слепая, не размышляя, приказы всем дает шутя. Она – дитя, она – дитя. Во всем этом легко заметить начатки философии Руссо, его учения о естественном, неиспорченном цивилизации человеке и о вреде просвещения. Опера «Деревенский колдун» была впервые поставлена при дворе в присутствии короля Людовика XV и очень ему понравилась. Впоследствии его фаворитка мадам Помпадур сама участвовала в любительском спектакле, пела партию «Колена», написанную для очень высокого тенора, тенора «Альтино». Колдун не сходил со сцены 60 лет. Гектор Берлиоз ее ненавидел и однажды во время представления будто бы бросил на сцену парик, видимо, в знак того, что она сильно устарела. На волне успеха Руссо сочинил для оперной дивы Мари Фель, которая пела Колетту в «Колдуне», произведение духовного содержания «Антифон Салве Регина» «Славься, царица». У Руссо были непростые отношения с Богом, и этот опус, конечно, предназначался для исполнения не в церкви во время богослужения, а в так называемых духовных концертах. Эти концерты во дворце Тюильри были единственным развлечением парижан во время Великого Пасхального поста, ну, когда все театры были закрыты. «Славься, царица, Матерь милосердия, жизнь, отрада и надежда наша, славься! К тебе взываем в изгнании чада Евы, к тебе воздыхаем, стеная и плача, в этой долине слез». Под изгнанием в данном случае подразумевается изгнание из рая. Руссо забросил музыку ради философии, но на склоне лет вернулся к ней. Он сочинил цикл из 95 романсов на стихи разных поэтов, в том числе на свои собственные, под общим названием «Утешение в невзгодах моей жизни». И писал, но не успел закончить оперу «Дафнис и Хлоя». Вот увертюра из нее. Thank you. оперу Жан-Жака Руссо «Деревенский колдун» мы слушали в исполнении Московского камерного оркестра «Кантус Фирмус», дирижер Андреас Райце, Колетта Габриэла Бюрглер, Колен Михаил Фейфер, колдун Доминик Вернер. Записано в Швейцарии в 2008 году. Либретто перевела на русский Евгения Берукова. Письмо о французской музыке мы цитировали в переводе Евгении Лысенко. Антифон «Салве Регина» пела Кэролин Сэмпсон с ансамблем «Экс-катедра», дирижер Джеффри Скидмор. Запись 2013 года.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Юрия Метелкина. Поэт родился в Белоруссии, живет в Москве. Создатель интернет-проекта «Старое радио». Лауреат премии «Свободные знания» за создание фонографических архивов.
Блокада. Эх, Ладога родная, Ладога, метели шторма, грозная волна, недаром Ладога родная, дорога жизни названа. Богданов Петр. В холодном купе Ленинграда каталась до северных вод костлявая устрица Ладоги, глотая потопший народ. Под панцирем льдов и тропинок лазурное скопище слез, хрустальные комья снежинок сметает смертельный обоз. И вспухшие тело коровы, ушедшие где-то под лед, глядела, приникнув на новый, сквозь линзу мерцающий свод. И снова бомбежка обоза, подбросить снега в облака распятого Деда Мороза с разбитым подарком в руках. Сапог. Виню, несчастный мой народ, за то, что лжет, за то, что пьет, за мертвые хмельные души, за пой в одну шестую суши, за бычью ненависть к себе, за равнодушие к судьбе, за рабскую покорность силе, за то, что в братские могилы ложились, чтоб вовек молчать, телами уплотняя гать для сталинского сапога, в котором новая нога уже увязла и пошла, и след кровавый повела. Чекня. О, нас казнили не вчера, но как же те на сих похожи? Офицера, офицера, глаза пусты, ремни из кожи, и тлеет пепел на губах в привычке сбрасывать без гроба, и спят безвестные во рвах в обнимку, будто в танце оба ведут посмертную кадриль. Дырявый мех аккордеона беззвучной астме сыплет пыль на дно мертвецкого салона, и то-то весело внутри танцует братская могила, кого на два, кого на три рука чекистская сложила. 37. Я верю в дым, я верю в хлеб, в любовь, что горлом и взахлеб, и в берег, брошенный вдали, и в ересь родины земли, и в дух родного кулича из рук народа палача. Я верю в темные углы, где стеньки разины наглы, где белый свет летит на стол, где кровью писан протокол, где у затылка свет зари вдруг пыхнет на расчете три. Гимн. Мы привыкли ко лжи, наши чувства ужи, Наша совесть отравлена ядом. Наши мысли малы и горьки, как полы. Эта ненависть кружится рядом. Серых дней барабан добивает раба. Безответное, мутное племя. Это желчь на губах, это наша судьба. Иссекает российское семя. По заслугам отцов мы растим подлецов, приучая к отравленной вене. Мы еще отличим, но неведомо им, как мы предали их поколение.
Юрия Метелкина в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». У этого выпуска «Красного сухого» будет привкус горького миндаля и каленого ореха. Понятно, о чем пойдет речь. О хересе, об испанском хересе. Именно он, как говорил шекспировский Фальстаф, прочищает язык и глотку, выпаривает из мозгов все лишнее, разогревает кровь, которая иначе, оседая от холода, делает печень бледной, почти белой. Я говорю о печени, поскольку со мной в студии любитель хереса, британский помещик и мой коллега Фрэнк Уильямс. Фрэнк, о хересе... по-английски он называется «шерри», писал еще Джеффри Чосер, это значит XIV век. Сколько веков херес течет по жилам Уильямсов?
Сколько веков течет херес по нашим жилам, как-то трудно сказать. Наверняка с эпохи Чосера наша семья выпивала достаточно много. Но был ли это херес или вино, или какой-то другой местный валийский напиток, я не знаю. Но я знаю, что мои предки... очень любили выпивать, обильно и часто.
Какое место занимает алкоголь в быту британских помещиков?
Играет центральную роль, потому что образ британского джентльмена – это какой-то холерик средних лет, страдающий от подагры.
В российской культуре алкоголь и алкоголизм связан с белой горячкой, а в Англии, получается, с подагрой.
С подагрой, да.
С чего лично для вас начался херес?
Мои отношения с хересом начались с детства. Дело все в том, что в приличной семье даже маленькие дети играют определенную роль в социальном ритуале семейном. И наш семейный ритуал был таков, что после посещения церкви по воскресеньям некоторые люди были приглашены к нам домой. И после церкви всегда была не церемония чая, как в Японии, а церемония херес. Вот взрослые стояли бы, обсуждали бы события недели и выпивали бы так деликатно херес до обеда. И если это было лето, то мы стояли на газоне перед домом, а если зимой, то перед камином. И я, как младший, должен был разнести по людям стаканы с хересом на серебряном подносе.
В Испании херес пьют из бокалов в форме тюльпана. А какие бокалы разносили вы?
Очень нежные бокалы, такие маленькие, чуть больше по размерам по сравнению со стопочкой. Очень деликатное стекло с такой ножкой и с гравюрой. Гравюры 18 века. Они были очень тонкие, и когда после обеда надо было мыть посуду, потому что я вырос в 50-е годы, и в нашей семье не были служанки, потому что это уже было развал империи, и семья должна была заниматься самим собой. Я просто должен был помыть посуду, и надо было бы очень осторожно с этими стаканами, чтобы они не разбились, потому что они были антикварные.
А вам позволяли только вдыхать аромат хереса, или можно было отхлебнуть чуть-чуть?
С возраста 12 лет мне было дано возможность прихлебнуться.
Вы предпочитали и предпочитаете херес фино, это такой сухой, с тонким привкусом херес, или алароса, он потяжелее, понастырней?
Мой херес — это фино. Фино охлажденный, не просто из бутылки, но именно прямо из холодильника. Он тогда вот приобретает очень сухой характер, он очень вкусный. Моя мама всегда предпочитала амонтияду, и всегда вот бутылка амонтияды стояла в комнате, и всегда до ужина вечером в 6 часов у нас был определенный семейный ритуал. По воскресеньям, да, с гостями, а вечером тоже, по будням. Вот в 6 часов моя мама всегда разливала по семье херес, и всегда она любила очень амонтияду.
Ну, поскольку он послаще. Это, кстати, был любимый херес Эдгара По, судя по одному из его классических рассказов. Фрэнк, что пьют ваши батраки? Когда-нибудь ваш дед, ваш отец, вы выпивали с вашими батраками, чокались с ними? Если да, у себя или у них дома?
Мы никогда бы не выпивали у них дома. Когда мы их посещали для разговоров о арендной плате, о системе вообще сельского хозяйства, то всегда мы пили у них чай. Это было обязательное сопровождение всех деловых разговоров. Мы приглашали их к себе домой только на Рождество. И тогда мы выпили с ним, хотя мы понимали очень хорошо, что наверняка их напиток был пиво, но все равно, когда они пили с нами, мы всегда предлагали скотч.
Шотландское виски.
Шотландский виски. И это было вообще традиционно, что под Рождество с батраками выпить по стакану скотч. Иногда побольше. Но был очень строгий порядок. Вот они нас никогда не приглашали в гостях, чтобы выпить. Никогда. Это было бы просто против всех правил вообще поведения. Даже если мы жили очень тесно по соседству, они жили своей жизнью, мы жили своей жизнью.
А как вы полагаете, они знали вкус хереса?
Сладкого – да. Фермерские жены очень любили очень сладкий херес. Потому что, когда мы их приглашали, жены их выпивали бы действительно вот сладкий херес Олоросо. И всегда у нас стояла бутылка Олоросо именно для таких случаев.
Я бы сказал, что Олоросо, он не столько сладкий, сколько, по моим меркам, несколько простецкий. Он темного цвета, и он не такой изысканный, как Фино. Но вернемся к нашему разговору. Я уже вспоминал другого любителя хереса, шекспировского Фальстафа. У него есть вот такое пожелание, ну, может быть, точнее, соображение. «Будь у меня 1000 сыновей, первое, что я вдолбил бы им с детства, это чтобы они избегали воды и побольше налегали на херес». Фрэнк, у вас 2 сына и дочь, взрослые дети. Вы дали им хересное образование? Они продолжают хересную семейную традицию?
Дело в том, что я вырос с хересом. Это была часть моего окружения. Для меня херес – это поместье, это усадебный дом, это лужайки, это поля. И выпить херес в городском окружении я просто не мог. И я перестал пить херес, как только я уехал из Уэльса. В Лондоне я пил другое. Я пил джин с тоником, потому что это городской для меня напиток. Это напиток среднего класса, а не помещика.
В Англии некоторые считают, что это напиток английских алкоголичек, поскольку именно он не оставляет запаха.
Это тоже правда.
Вы когда-нибудь пробовали не испанский херес? Потому что херес производят и в Америке, и в Австралии, в Крыму, массандровский херес.
Ну, как раз для меня не испанский херес ассоциируется с алкоголизмом. Был очень популярный напиток в Англии, так называемый британский херес, на основе каких-то экстрактов или каких-то суррогатов, привезенных из Кипра и переделанные вот в херес. Вот эти виды хереса были очень дешевые. И я просто помню, когда я сбежал из деревни, я оказался в Лондоне, жил в одном большом доме в Лондоне, снял там комнатку, и мой лендлейди, хозяйка дома, была женщина, пожилая алкоголичка, которая пила весь день вот этот британский или кипрский херес.
Фрэнк, вы часто бываете в России, вы буквально исколесили Россию. Я для наших слушателей сейчас назову города, в которых вы бывали в последнее время. Это Липецк, Ижевск, Кириллов, Кропоткин на юге России. У вас богатый алкогольный опыт в России.
Самое, наверняка, страшное, самое, наверняка, для меня неудобное, неуютное. Я не знаю вообще, можно ли об этом говорить. Это был когда после каких-то очень тяжелых переговоров пригласили в баню после обеда. И в бане, как полагается, было много пива, и потом вообще в конце этого мероприятия добавили и водку тоже. Ну, Результат известен, но я должен был лететь в Москву. И я не помню, как я улетел в Москву. Я помню только, как я очутился в милицейском участке в аэропорту Домодедово, откуда меня вытащил мой водитель. Но, может быть, самое интересное, что к недоумению милиционеров у них оказался какой-то странный человек. Сначала не могли найти паспорт, нашли, в конце концов, паспорт не российский, паспорт заграничный. А человек у них говорит по-русски, ну, не буйный, абсолютно вежливый вообще, не ругается матом вообще, не ругает никого, ничего не говорит. Главным образом молчит, но когда заговорит, заговорит вообще по-русски. Но меня выпустили. Я на самом деле очень высоко вообще оцениваю качество российских милиционеров, потому что вот было бы это в Англии, у меня были бы очень большие неприятности.
Вы их, как говорят в России, отблагодарили за сочувствие?
Я не знаю. Я не знаю. Это вот на их совесть.
Британский журналист, валлийский помещик Фрэнк Уильямс в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.